Глава 31. И дверь напротив медленно открылась, в проеме показался огромный сапог. Невероятно тяжелые шаги. После каждого шага на полу остаются мокрые следы снега и крови. Мокрые следы. В спешке Марион не успела вытереть свои. Он вспорит ее. Перережет горло и подвесит за ноги, пока дикие звери не вырвут у нее внутренности. Долгая и мучительная пытка. Она застонала про себя. Подбитые мехом сапоги остановились в 50 сантиметрах от ее лица. Чья-то рука нажала на пружины прямо над ней. Все сильнее и сильнее. И снова, снова, снова Марион вжалась в пол, закусив руку. Потом сдернутый с нечеловеческой силой матрас исчез. И тогда она увидела лицо этого чудовища, который от нее отделял металлический каркас кровати.
«Сучка! Вы все сучки! Сейчас ты поймешь, что значит страдать!»
Прорычал он, злобно захохотав. Он провел лезвием по металлу, произведя ужасающий звук. Давид резко вырвал лист из машинки, потом вставил новый. Сделал три глотка виски и потер лоб тыльной стороной ладони. Марион должна полностью заполнить его мысли. Марион. Нужно думать только о Марион, не о Кэти. Кэти, что ты наделала? Не о Кларе, милая моя малышка, только о Марион.
Роман, значит, захотел? Будет тебе роман. Не разочаруешься, старая сволочь.
Он сделал звук громче. От музыки задрожали стены. В его жилах тек виски. Давид, словно пианист-виртуоз, размял пальцы перед опухшими глазами и, наконец, опустил руки на клавиши. На потолке дрожала огромная тень. Демоническая тень. Убийца со звериным рыком отбросил металлический каркас и схватил Марион за волосы. Он оторвал ее от пола, и женщина бессильно молотила руками по воздуху. Она начала умолять его оставить ее в живых. Он больше всего обожал, когда его умоляли.
«Жальтесь! Жальтесь!»
Чем истовее она молила, тем больше он ликовал. Член его болезненно налился кровью. Он сорвал с женщины одежду, поднял ее за трусы, вытащил ее на улицу и волоком поволок по снегу за шале. В свободной руке убийца нес моток крепкой веревки. Снег и лед обжигали кожу несчастной, в то время как ветки, корни и стволы деревьев, меж которых, не разбирая дороги, ее тянул за собой великан, исцарапали руки, ноги, бока и спину Марион. Несколько раз ей казалось, что жестокое чудовище вот-вот оторвет ей руку. Вскоре запах разлагающегося мяса стал настолько сильным, что Марион вырвала. Тогда палач связал ей ноги и перебросил веревку через толстую ветвь. Женщина почувствовала, как ее тело оторвалось от земли. Нейлоновые нити впились ей в кожу. К голове прилила кровь. Холод пронизывал женщину до самых костей. Она извивалась, кричала, но тщетно. Палач, словно не обращая на нее больше внимания, вернулся в несущее смерть шале. Увидев рядом с собой черные разделанные, подвешенные, также на веревках свиные туши, кишащие отвратительными личинками, Марион почти потеряла сознание. Она хотела умереть. Однако худшее было еще впереди. Не закончив печатать, Давид вытащил лист из машинки и положил его к остальным. Потом схватил папку с делом палача, взгляд его блуждал.
«Детали хочешь, значит, будут тебе детали!»
«Я так обижалась на тебя за то, что ты оставил нас одних. Я сделала это из-за того, что сердилась на тебя, только из-за этого, Кэти». Заключение о вскрытии Патриции Бэм, последней жертвы. Он открыл его осознанно и спокойно. Стал жадно изучать фотографии, снятые крупным планом. Разноцветные ошметки плоти. Зеленые, синие, фиолетовые. Везде кровь, на лице, на волосах. Трудно поверить, что когда-то эти останки были телом женщины. Просто какое-то перепаханное поле. Давид разложил снимки перед собой, потом закрыл глаза. Замелькали кадры, возник запах разложения, вопли. Крики Патриции Бэм. Когда палач решил убить ее после более чем трехчасовой средневековой пытки. К Финальная точка его ритуала. Он кладет женщину рядом с трупом мужа, привязывает руки и ноги к ножкам кровати и засовывает в рот тряпки, чтобы она могла дышать только носом. На некоторых снимках видно, что нейлоновые веревки прорезали щиколотки до кости. Затем палач достает свечку, зажигает ее и подносит к ноздрям своей жертвы. Горячий воск капает на покрасневшую кожу, скапливается и застывает, постепенно уменьшая доступ кислорода. И когда каждый вдох дается с нечеловеческим усилием, становится страданием, подвигом. Палач пристально смотрит жертве в глаза. Тело хочет жить, пульс учащается, стучит в висках, стучит все сильнее, горло медленно сжимается, трахея не выдерживает, легкие взрываются. Но еще теплится последняя надежда на внезапное спасение, на то, что можно будет вдохнуть в себя весь воздух, можно будет освободиться. Абурн наблюдает, наблюдает за точным моментом, когда смерть придет за своей добычей. Ждет мгновения, когда душа готова расстаться с телом. И тогда палач овладевает своей жертвой. И под взглядом ничего не понимающего, оставленного в живых ребенка, он достигает пика наслаждения. Давид схватил чистый лист и, скрипя зубами, смял его. Через эти ужасные видения постоянно проступал образ Кэти. Кэти в кровати с его лучшим другом. Кэти, стонущая в экстазе. «Еще, еще, еще!» Первый удар пришелся в левую ногу. Ты должна была поговорить со мной! Ох, Кэти, что ты наделала?» Белая земля окрасилась фонтаном крови. Заорав изо всех сил, Марион... Нет, Эмма. Эмма попыталась расцарапать своему мучителю лицо. Он увернулся и толкнул ее в спину. Веревка стала раскачиваться, тощее тело женщины ударилось от уши, которые были в таком состоянии, что от этого прикосновения рассыпались в прах, как трухлявый пень. Тонны личинок упали? Нет, посыпались из них отвратительными кучами на снег. Монстр в большом зеленом переднике начал хохотать. Он все хохотал и хохотал, и изо рта у него вырывался пар. Эмма умрет? Нет, Эмма сдохнет! Когда лезвие коснулось ее левого соска, она стала молить Бога простить ей зло, которое она причиняла окружающим. Давид так сильно бил по клавишам, что у него заболели пальцы. Она предала его, вывалила в грязи. 6 недель. Она молчала 6 недель, а он-то убивался по 12 часов в день, зашивал трупы. За это время кого он только не видел у себя на столе. Переломанных детей, девочек-подростков, героиновых наркоманок. Им было от силы по 17 лет, голых, изнасилованных. И это не считая воспоминаний о матери, которые наваливались на него, едва он входил в лабораторию танатопрактика. А она, Кэти, как она могла?
«Давайте отпразднуем это за стаканом виски. Кто хочет за деньги провести ночь с моей женой, встаньте!»
Держа бутылку в руке, он поднялся со стула. Задел коленом стол. Какая-то пробирка упала на пол и разбилась, но Давид этого даже не заметил.
«Сюда, сюда! Всем хватит!»
Вдруг зазвучал Шуберт. Начало квартета. Он повалился на стул у проигрывателя, положил ладони на стол, уткнулся в него лбом. В ушах его гремела музыка. Он пытался заплакать, освободиться от ярости, заполнившей его душу. Невозможно. Он ни жену ненавидел. Он ненавидел себя, Давида Миллера. Вокруг него жужжали мухи. Он взял скальпель и вонзил его в столешницу, изо всех сил сжимая рукоятку. Раненый большой палец опять начал кровоточить. Было ясно, что он тоже сходит с ума. Психологическое разрушение. Призрак палача материализовывался и становился опасным. Давид медленно подошел к окну и немного постоял, вглядываясь в сумерки. И тогда к нему пришла уверенность в том, что монстр вернется.